Как мы должны читать Священное Писание и как относиться к такому душеполезнейшему и спасительному занятию? Святитель Тихон Задонский своим современникам объяснял это на понятном для 18 века примере. Он говорил: «Если бы ты получил письмо от царя земного, разве бы ты не читал его с радостью?» «Конечно бы читал, с великой радостью и трепетным вниманием. Но ты же получил письмо от царя небесного, Священное Писание». И почти пренебрегаешь этим бесценным сокровищем. И далее святитель говорит: «Каждый раз, читая Святое Евангелие, ты слышишь обращенные к тебе слова самого Христа, и в это время ты и молишься Спасителю, и беседуешь с Ним». Но сегодня мы земного царя, увы, не имеем. Зато Царь Небесный есть у нас всегда. И Он продолжает говорить с нами через Священное Писание, через то самое письмо, которое адресует каждому человеку. И относиться к такому чтению надо как к личному разговору со Христом. Но чтобы после этого мы смогли бы исполнять то, что заповедовал нам Спаситель, важно понимать суть написанного. Взять, например, слово «любовь». Вот как мы его понимаем? Как влечение, или привязанность, или переживание. А может быть, это какое-то действие? Или другое слово «ближний». Оно в Библии также встречается многократно. Кто является нашим ближним? Сосед? Родственник? Брат по вере? Или даже враг? Ведь если мы не будем знать точного значения этих слов, то не сможем и правильно выполнять заповедь Христову о любви к ближнему. Об этом мы и будем говорить на ближайших уроках православия.
Тема любви к ближнему звучит на протяжении текста Писания множество раз. Само слово «ближний», если не ошибаюсь, более 80 раз встречается в тексте Писания, в Ветхом Завете, начиная с книги Левит и на протяжении всего Нового Завета. Если оно встречается много раз, это должно нас настроить на серьезное отношение к самому этому понятию. Может быть, оно не так просто, не так поверхностно, как нам кажется. И, что замечательно, чаще всего это слово «ближний», такое нам понятное, такое физически очень как бы доступное, объяснимое, встречается в сочетании с заповедью о любви к ближнему твоему. Ну, может быть, начать стоит с первого слова «любовь», которое тоже не так просто, как нам иногда кажется. Не случайно в греческом языке ему соответствует целый ряд слов и понятий. Клайв Льюис, замечательный христианский писатель, посвятил целое эссе, великолепное, замечательное эссе «Четыре любви», он так ее и назвал. То есть любовь, оказывается, может быть не только сильной или слабой, страстью или там влюбленностью, то есть по какой-то там количественной шкале оцениваем, но и качественно может различаться внутри себя. Ах, какой это любви призывает нас Спаситель, какой любви мы призваны с вами Богом в нашей жизни. Наверное, и это в жизни каждого человека понятие оказывается, оборачивается своей особой гранью в разные периоды нашей жизни. Когда-то нам оказывается ближе чисто эмоциональное переживание любви. Это то чувство, которое охватывает человека, иногда очень молодого, иногда уже вполне опытного в жизни своей человека. И мы и называем это, эту любовь чувством, эмоциональным переживанием, которое появляется, исчезает. И как будто не особенно даже зависит от нашей воли, оно появляется в силу внешних обстоятельств, ну или внутренних обстоятельств человека, какого-то эмоционального расположения, хорошего питания, освещения, настроения, состояния погоды, природы, какого-то там брожения гормонов и появление соответствующего предмета, объекта, на которое это изливается, направляется это чувство. А если это так, то как же такую любовь можно заповедать? Как же ее, то есть, можно требовать от человека, если ее возникновение, да и исчезновение, также мало зависит от нас самих, от нашей воли?
Но кто из нас на собственной шкурке не испытывал, как переменчиво это чувство? Оно в один миг, помимо нашей воли и нашего желания, порой вдруг меняется на противоположное. Только что мы любили и радовались, но вот объект нашей любви сделал что-то не так, и мы уже ненавидим и страдаем.
Да, преображение этого чувства в его противоположность или приобретение им каких-то неожиданных, парадоксальных подчас оттенков, как же его можно требовать, ожидать, спрашивать за него, соответственно, если, как же можно его заповедать, то есть, может быть, не об этом чувстве идет речь. Да, и ведь удовлетворяется это чувство путем как бы потребления, вот, объекта любви. А если этого потребления, извините за простоту выражения, не происходит, то действительно само чувство может преобразиться в его прямую противоположность в отношении того же объекта. Ну, достаточно вспомнить содержание большинства пьес Шекспира, в которых именно любовная страсть вдруг преображается в свою противоположность, становится разрушительной. Да и не только, конечно, Шекспир, но и Шекспир тоже. Любовь раздумья необдуманности ради, смешение яда и противоядия. То есть любовь, содержащая в себе уже это противоречие, уже этот парадокс, это столкновение, это напряжение, которое уже владеет человеком, а не он владеет им. И таким образом человек не отвечает в каком-то смысле, да. Он, то есть, может совершать поступки в отношении этого чувства, принимать решения в отношении самого этого чувства, но чувство это не подвластно человеку, ни в части его возникновения, ни, к сожалению, в части его продолжения, да. Нам иногда, может быть, кажется, что если влекомы этим чувством, мы совершаем следующие шаги по его оформлению и закреплению в браке, то мы продлим это чувство. Опыт человеческий показывает, что этого не происходит. Да? Оно не закрепляется государственной печатью в паспорте, штампом о супружестве. Нет, оно может со временем сойти на нет, потом снова появиться, потом снова появляться. Мы можем создавать для этого и должны, конечно, создавать для этого условия для его возникновения и процветания в нашей жизни. Но само это чувство не подвластно человеческой воле, то есть не подлежит заповеданию. Наверное, не об этом, не об этой любви, которая в греческом языке передается словом «эрос», эротический, да, вот эта вот часть как бы еще неодухотворенной природы человека, но душевной природы психики, психологии человека. Оно упоминается в тексте Писания, но, наверное, не о нем, или не только о нем, или главным образом не о нем идет речь в этой заповеди.
При написании Нового Завета слово «любовь» в греческом языке обозначалось несколькими словами «эрос», «стерго», «филио», «агапе». Этими словами апостолы-евангелисты описывали четыре разновидности любви, у каждой из которых есть свои особенности, свои проявления.
Любовь «филио», греческое слово «филио», корень которого входит в состав множества философии, филологии и других. Философия – любовь к мудрости, филология – любовь к слову, да, к словесным формам искусства, в частности, языку. То есть это предпочтение, это любовь к некоему классу предметов, некой группе предметов, которые называются, например, ну, области предметов, которые вот относятся к мудрости или к языку, вот, соответственно, философия, да, филология. Это любовь к предмету или к группе предметов. Вот этих греческих слов с этим корнем в русском языке великое множество. То есть это отношение к целой группе предметов, обладающих каким-то вот особым там, отдельным признаком. И, соответственно, удовлетворяется эта любовь путем более или менее адекватной подмены предмета любви похожим на него, ну или более-менее входящим в этот же класс предметов. Я люблю блондинок, я вообще к блондинкам неравнодушен, допустим. Вот. Ну, допустим, я тут не выдаю никаких своих семейных предпочтений и секретов. Вот. Хотя жена моя блондинка. Я люблю мороженое. Вот. Но если я люблю мороженое и вижу у человека мороженое, я же удовлетворяю эту свою любовь к мороженому, не отнимаю у него это самое мороженое. Я иду и покупаю такое же мороженое, более или менее. Ну, у него было сливочное, я купил себе, там, не знаю, шоколадное. Вот. То есть подмена более или менее адекватная. Кто-то мне посоветовал, вот, там, не знаю, почитай Булгакова. Михаила Афанасьевича, допустим, да, я иду в магазин, вот мне человек посоветовал почитать там «Белую гвардию». Я прихожу в магазин и говорю, есть у вас Булгаков? Вот, мой любимый писатель. Вот, есть театральный роман. Вот. Я беру театральный роман, читаю с не меньшим, может быть, с большим удовольствием, но тут уже...
Да, мы порой легко говорим о своей любви к кошечкам или пельменям, обуви или артистам, и даже не задумываемся о комичности таких формулировок. Диапазон наших предпочтений и привязанностей настолько широк, что создается впечатление, будто бы в этом мире можно любить абсолютно все. Но действительно ли любить? И какой любовью? И кто над чем при этом будет властвовать? Мы над чувством или оно над нами? Вот, например, мы узнали, что греческое слово «филио», которое также переводится на русский как «любовь», означает не только нашу привязанность к кому или чему-либо. Оно еще говорит и о полном соответствии, единстве взглядов, сходстве вкусов и взаимном дополнении людей. Но как проявляется это чувство? От чего оно у нас возникает или не возникает? Этого мы себе объяснить не можем. Точно так же мы не можем и отвечать за него. И нам самим порой бывает непонятно, почему мы то или иное или тех или иных любим, а что-то или кого-то терпеть не можем.
То или иное предпочтение к тому или иному классу или группе предметов, входящих в этот круг, возникает в силу нашего воспитания, к которому мы, как правило, ну, очень часто не имели прямого отношения. Нас так воспитали, вот, что нам нравится вот именно вот эта литература или вот эта область. Какая-то внутренняя предрасположенность, там, генетическая, может быть, какой-то жизненный опыт. Вот я пробовал до сих пор сливочное мороженое, оно мне всегда нравилось. Вот я теперь люблю сливочное мороженое. Вот это любовь филио, любовь в группе предметов. Филадельфия, да, вот это слово встречается, братолюбие буквально, да, ко всем братьям и сестрам вот относитесь с этой любовью, ко всем, кто является вашим вот кругом знакомых, друзей, единомышленников, единоверцев и так далее. Но к этой ли любви призывает нас Спаситель? К такой ли, к выборочной ли? Любви к только вот какой-то отдельной группе наших знакомых, похожих, относящихся к кругу нашего предпочтения. Наверное, не за такую любовь он сам отдал свою жизнь. И, наверное, не такой любви, которая привела бы к шовинизму, которая привела бы к разделению человечества и людей, если это в отношении людей, на какие-то классы, предпочтения. Мне нравятся такие-то, а вот такие-то мне не нравятся. Потому и заповедь, если бы она относилась к такого рода любви, призывала бы нас к вот такому предпочтительному отношению к тем или иным группам людей и, соответственно, всем остальным, пренебрежению ко всем остальным. Наверное, и не в этом тоже дело, то есть не только в этом. Наверное, еще одно значение и корень имеет смысл рассмотреть, который, впрочем, на русский язык переводится скорее словом «нежность». Но на английский, вот почему я вспомнил Клайва Льюиса, он о нем упоминает, оно переводится тем же словом «love» – «любовь». Это корень «stergo», который скорее означает форму выражения того или иного, той или иной формы любви, собственно, да. Это любовь, это внешнее выражение, это такая любовь, которая находит внешнее выражение в нежности, в заботе о предмете своей любви. Относитесь друг к другу с заботой.
Словом «стерго» описывается любовь между родителями и детьми или любовь между членами семьи. Этим же словом называли некогда любовь народа к своему правителю или даже любовь собаки к ее хозяину. И потому иногда значение этого слова определяют как преданность. В Новом Завете слово «стерго» встречается крайне редко, и очевидно, что не об этой любви говорит Спаситель, когда заповедует нам любить ближнего.
И тут, наверное, самое время подойти к тому четвертому смыслу и корню греческому и смыслу слова «любовь», которое и появляется только в новозаветном тексте, ибо означает любовь новую, заповедь новую даю вам. Что же нового в любви чувственной, романтической еще ее называют? Ничего нового, она свойственна человеку самых ранних периодов его развития, свойственна нашим с вами современникам в той же ровной мере. Что же нового в любви, обозначенном словом «агапе» или «агапао» глаголе? Это слово относится к любви, за которую мы можем нести ответственность и должны нести ответственность. Это любовь решения, это любовь, означающая волевое решение человека в отношении предмета его любви, преданности, понимания, заботы, терпения, ну и так далее. Когда в заповеди говорится о том, как возлюби другого, как ближнего, как самого себя, то как бы имеется в виду, что мы знаем, как мы себя-то любим. Тут как бы никого особенно учить не надо. Мы себя понимаем, но стараемся понять, простить, терпеть, заботиться о себе, холить, лелеять и так далее. Вот, вот этой же, требование этой же любви к, и требование этой любви содержится в понятии агапео. Агапео – любить. Это глагол. Кстати, это почти всегда глагол. Особенно в Евангелии от Иоанна. Или глагольная форма. То есть это действенная любовь. Вот. Не умозрительная, а действенная. И это любовь, за которую, как я уже говорил, человек может и должен нести ответственность. Это, то есть, то решение, которое мы принимаем в отношении предмета нашей любви. Даже если он уже или еще, или чаще уже не вызывает в нас чувство любви. Вот той самой чувственной, которая, может быть, привлекла нас первоначально, привлекла нас к предмету нашей любви. И, может быть, этот предмет нашей любви, в отношении которого мы приняли это решение, любить его, уже перестал относиться к тому классу или группе, которой мы отдавали предпочтение. Вот, вот он был красив, юн, симпатичен, а со временем большинство из нас теряет с годами, скажем, какие-то внешние черты нашей личности. Меняется характер, меняются настроения, ну, с опытом, какими-то переживаниями. То есть мы меняемся, мы можем из того вот предпочтительного класса, к которому мы относились и были избраны любовью филио, вот мы были вот такими, и поэтому нас полюбили, мы перестали быть такими. И чувство, чувственная любовь к нам, может быть, уже не возникает, или угасла, или приобрела какие-то свойства и оттенки. Но если мы приняли решение любви, любви агапе, то все остальное должно оказаться подчиненным этому решению. Это преданность объекту нашей, предмету нашей любви. Вот что содержится в любви агапе.
Именно слово агапе апостол Павел использует в послании к Галатам, когда говорит, что плод Духа есть любовь. Агапе – это самый высокий уровень любви, лучше, чище, выше которой уже и нет. Слово агапе настолько глубоко, многозначно и многогранно, что является одним из самых труднопереводимых слов Нового Завета. Любовь агапе – наиболее высокий из всех видов любви. Самоотверженная, бескорыстная, доходящая до полного самоотречения – это любовь к ближнему ни от чего не зависит и не возникает из-за того, что или благодаря чему-то.
Это любовь парадоксальная. Вот в чем ее парадокс. Это любовь не благодаря тому, что, не за то, что. Это любовь несмотря на то, что. Предмет нашей любви недостоин уже или еще нашего чувства, нашей преданности, нашей заботы, ну вот всего, что мы перечисляли. Любовь парадоксальная. И это именно та любовь, который любит нас Спаситель. Он возлюбил нас, когда мы еще были грешники. Не за то, что мы такие хорошие, не за то, что мы заслуживаем любви. Большинство из нас должны признаться себе и ему честно, что мы недостойны его любви. Нашей жизнью, нашими поступками, нашим поведением, нашими словами, мыслями. А он любит нас. Он нас возлюбил, когда мы еще были грешниками. Еще до нашего покаяния. Он уже возлюбил нас, он уже умер за нас. Это любовь парадоксальная. Вот тут, наверное, и шекспировское определение снова приходит на память. Да? Смешение яда и противоядия, любовь раздумья, необдуманности ради. И насколько оно оказывается, эта любовь оказывается богаче хрестоматийного определения любви из словаря Ушакова, помнится, еще там 50-х, 60-х времен. Любовь есть чувство самоотверженной привязанности. Например, любовь к родине. Как много упущено в этом понятии. Это не чувство, которое вот я сегодня испытываю. Это то решение, которое я принимаю тогда, когда предмет моей любви уже не обладает достоинствами, за которые я его полюбил. Это любовь парадоксальная. Любовь к объекту, который, может быть, уже не обладает необходимыми достойными качествами. Свет, свет, свет,